Так. Все, начнем.
Ну, во-первых, вот куда я попал? Что тут происходит?
Это фондовый отдел. Отдел аудиовизуальных фондов Государственного литературного музея. Вот, и здесь хранятся аудио и видеозаписи на разных носителях, в основном относящиеся к либо к писателям и поэтам, деятелям литературы, скажем так, либо к тому, что окружало их. Это может быть и музыка, и речи вождей, и какие-то радиоспектакли, да, все, что создает культурный фон жизни человека.
Ну, в основном это, значит, авторские.
Авторское чтение, авторское, да.
Ну и актерское, особенно если актеры читают своих современников, да, допустим, там Алиса Конан читает Блока, она Блока знала, да. Но прежде всего нас интересует, если актерское чтение, то тех актеров, которые были свидетелями, современниками, тех авторов, которые они читают. Но это и вечера, и всякие конференции, посвященные литературе, и выступления критиков. То есть все, что касается литературы и в более широком контексте истории, да? Истории страны.
А вот что сохранилось, допустим, от 20-30-х годов? Потому что, наверное, не так активно там конференции записывали, там, наверное, не так много. Вот что именно? Я думаю, что это самое ценное у вас записи. Ну и, конечно, еще более ранее.
Да,
нет,
да,
авторская
это... Нет, но это даже...
Ну, надо сказать, что немало, на самом деле, сохранилось.
Да.
Немало, но это не только коллекция Бернштейна, да, Валиков?
Нет, ну, во-первых, это коллекция...
Да, во-первых, это коллекция Бернштейна, но это помимо этого, очередь, да, некоторое количество пластинок с записями голосов писателей... Там Асеев, Чуковский выходили в 30-е годы на пластинках. И, конечно, первый съезд, который был записан. Ну, в значительной своей части. Не все записи сохранились, но там какое-то количество выступающих были записаны.
Саш, ты объясни, что первый съезд писателей. Mm. Да, что, то, что
нет,
ну
это, да, это нет, я
но
понял.
Это, да, это вот, я нет, понял. Ты понял, но это же надо лучше проговаривать это. И кто такой Берштейн тоже, понимаешь, для нас само собой.
Да, вот о Берштейне надо, конечно, подробнее. Да. Вот. Что это за коллекция Бернштейна?
Ну, это даже Борис Николаевич
узнал
до моего рождения, что такое.
Ну ладно, нет, ну расскажи, Саша.
Коллекция Бернштейна – то, что создавалось в 20-е годы в Питере, потом, собственно, после переименования в Ленинграде. Ну, известно, что была школа формалистов, а Паяс, да? И как бы из недр этой школы вышли некоторые теории. Чтобы, допустим, эти теории подтвердить, такой Сергей Игнатьевич Бернштейн, профессор-лингвист, он создал сначала в Институте живого слова в 19-м году фонокабинет, где начал записывать всяких поэтов, но фактически начал в следующем году записывать, в 20-м, начиная с Гумилева. Это первая запись. Ну, по крайней мере, первая запись, дошедшая до нашего времени. Потом кабинет переместился в Институт истории искусств, в Зубовский институт, в 1924 году, поскольку Институт живого слова был закрыт. И там он воссоздан под названием КИХРА, кабинет изучения художественной речи. Но, собственно говоря, это вот был один фонокабинет, где Бернштейн вместе со своими сотрудниками записывал там поэтов, в основном поэтов, хотя он несколько писателей тоже записал, билетристов в смысле, поэтов и потом актеров, изучал манеры, различные манеры авторского чтения, чтобы этим, так сказать, доказать там различные теории там, формалистов и так далее. Была теория такого немецкого профессора Сиверса о том, что в мелодике стиха, ну, уже заложена определенная манера, да, в тексте стиха заложена мелодика стиха. Ну вот, и чтобы это проверить, там, опровергнуть или подтвердить, вот, соответственно, это все изучалось. Ну вот, и были записаны там где-то около сотни поэтов.
И актеров.
Поэтов и актеров. Ну, кстати, Богатырева говорит о сотне поэтов. Я думаю, что просто все сохранилось.
Да? Да, актеры это уже, кстати,
да, да. Я думаю, что просто тот список, который у нас есть, это вот не все, что... У нас же только 400 с чем-то валиков. из около 800, там 700-800, которые были записаны в то время. Ну вот, и, собственно, вот все записи, которые мы знаем, Блок, Маяковский, Есенин, Гумилев, Мандельштам, поэты Серебряного века, это все сделано в 20-е годы. Ну, за исключением там нескольких человек, которые там записывали уже там, в старости. В 50-е годы Пастернака записывали, да. Но в основном Серебряный век остался вот в записях Сергея Бернштейна, сделанных вот в Кикаре, в кабинете изучения художественной речи в 20-е годы. Потом в 30-е годы кабинет был закрыт после там некоторых статей и нескольких проработок. Ну, собственно говоря, была закрыта вообще формалистическая школа, да? Ну вот, но и был закрыт этот кабинет. И валики одно время находились, по-моему, в Институте музыкальной культуры где-то в Питере. И потом в 1938 году их перевезли в Москву в основанный Боч-Бруевичем литературный музей.
Слушай, они еще в музее Маяковского были?
Нет, они в музее Маяковского никогда не были. Их, как я понимаю, Шилов взял в 60-е годы, брал эти валики в фонокабинет Союза писателей, где он тогда работал. То есть по договоренности, видимо, с руководством литературного музея. Все равно валиками никто, кроме него, не занимался. И я так понимаю, что он работал с валиками не здесь, не в литературном музее, а именно вот в своем фонокабинете при Союзе писателей Новоровского, который сейчас Поварская.
Ну, это надо уточнить еще. Ну, ладно.
Ну вот. И он начал восстанавливать записи, переводить на пленку.
А вообще запись на валиках, она до какого года существовала?
Ну, я думаю, что очень долго. До 40-х годов еще были всякие этнографические путешествия, где записывали там всякое пение фольклорное еще в 40-е годы. До распространения магнитофонов, а первые в Советском Союзе они появились только в конце 40-х годов. И то первые магнитофоны, их фактически никуда нельзя было вывезти, да, они там десятки килограмм. То есть я думаю, что даже реально где-то до 50-х годов. В 50-х годах появились уже более маленькие репортерские магнитофоны, тоже они весили. Там много, но их, по крайней мере, можно было куда-то взять. Вот до появления репортерских магнитофонов.
Ну, а там радиопередачи как? Тоже,
ну, радиопередачи в студии записывались, конечно. На там... валике никто радиопередачи не писал никогда, потому что там качество звука было очень плохое. Радиопередачи записывались... Ну, сначала их вообще не записывали, а просто пускали в эфир. Сидел человек и все это говорил что-то, да, диктор там, допустим. И все это шло в эфир, вот так вот, там, напрямую, без сохранения. Ну вот, а потом появилась запись, там возникла кинопленка с аудиодорожкой в начале 20-х, начале 30-х годов. И можно было просто записывать без кино, без изображения, просто на аудиодорожку звук.
Потом, на пленку именно.
Да, на пленку.
Потом, у нас есть, кстати, такие пленки.
Да, появился тонфильм, есть. Появился запись на магнитную эту самую проволоку, намагниченную проволоку. Вот забыл, как это называется.
Еще какое-то время была ведь еще оптическая дорожка.
Ну да, там было много что. И первые самые магнитофоны они записывали на намагниченную проволоку. А потом появились уже обычные магнитофоны на Западе где-то в конце 30-х годов.
А, в конце только?
В конце 30-х годов. Но начали, по-моему, первые эксперименты, экспериментальные аппараты еще где-то в середине. Но вообще коммерческий выпуск – это где-то 40-е годы. А в Советском Союзе они появились где-то, наверное, в самом конце 40-х.
Например,
я так понимаю. Ну, вот. Но у нас, правда, появилась хорошая техника, то, что Советский Союз получил по репарации, то, что снималось там со всяких германских предприятий, то, что было вывезено из Германии. И поэтому там некоторые организации получили хорошую немецкую аппаратуру после 45-го года. Но 20-е, 30-е годы, то, что, во всяком случае, то, что у нас есть в литературном музее, прежде всего коллекция Бернштейна, записи голосов поэтов с 20 по 30 год. Записи, сделанные на первом съезде писателей в 1934 году. И еще некоторое количество пластинок, но пластинок выходило очень мало литературных чтений поэтов. Там Асеев, Кирсанов читал Маяковского во весь голос. Потом Чуковский, Уткин, Жаров и кто-то еще. Вот буквально там несколько фамилий.
А Осип нет, это да.
Багрицкий читает «Думу про Апанаса», это, по-моему, не пластинка. Нет, это уже... это где-то то ли записали...
Это было на пленке, по-моему.
Да, на пленке. На кинопленке. Вот есть запись Уткина, есть запись Зощенко, читающего свой рассказ.
С видеоматериалом.
С кино, это кинопленка. Там киноизображение и звук. Это где-то 32-й год. Ну, собственно, и все. То есть вообще в 30-е годы записывалось очень мало. Вот не считая первого съезда писателей, и еще там некоторых литераторов записали во время съезда. Не выступающими с трибуны, а вот там, ну, на радио, там,
там,
видимо.
А.
Нет, это нет. Радио. Это
радио было, да. Там, это радио было, да.
Там Паола Яшвили, грузинского поэта.
И вот насколько все это сейчас можно воспроизвести адекватно?
Без проблем.
Ну, адекватно я не знаю. Я думаю, что адекватно, конечно, надо реставрировать звук. По большому счету, заново попытаться снять.
Но валиков у нас снято много, в общем-то.
Валиков снято много, но в конечном счете лучше всего слышно то, что Шилов сам опубликовал в звуке на своих вот этих вот дисках, который он выпустил в конце жизни, «Голоса, звучавшие вновь».
И на пленке, то есть на этой, на кассетах.
Да, и на кассетах.
Кстати, он
там подборка...
с кассетов начал, да. Ну, такие вот, знаете.
А
вот.
Это кто, Шилов?
Шилов – это вот кто все это у нас, в общем-то, организовал.
Этот кабинет организовал, да?
Да.
Значит, и когда это...
В каком году, Саша?
Вот это выпускать он стал.
В структуре ГЛМ сам отдел образовался в 1975 году, но Шилов до этого еще в 50-е годы работал в музее Маяковского. Библиотека музея Маяковского, это так называлось. И там начал записывать вечера. Там еще жил Асеев, жил Кирсанов, приезжал там Эльза Триоле, Арагон. Ну вот он их начал записывать. Потом он организовал фонокабинет в 1964 году. Организовал фонокабинет в структуре литературного Союза писателей. И начал там записывать. Ну, прежде всего, ЦДЛ, да, при Союзе писателей. ЦДЛ относилась к Союзу писателей. Вечера местные, потом там отдельно поэтов в фонокабинете писателей.
Это уже 50-е.
Это все 60-е уже годы. А потом он, значит, где-то в начале 70-х годов переехал в литературный музей, частично со своей коллекцией, которую он записывал в 50-е и 60-е годы, и организовал здесь отдельную структуру, отдел звукозаписи. Так сначала это называлось.
Отдел. Фактически отдел, в общем.
Ну отдел, не фактически, отдел, просто отдел. Отдел, хотя существует с 75-го года, естественно, что здесь хранятся и записи 20-х годов, и записи 50-х, 60-х, то, что Шилов записывал. Но он не только писал в ГЛМ, он записывал в Политехническом музее все эти знаменитые выступления эстрадных поэтов. Он записывал в Лужниках, он записывал, собственно, в самом литературном музее мероприятия. То есть на разных площадках, где выступали тогда поэты-писатели, он записывал просто у себя, организовал студию на территории тогда Воровского и записывал еще и там. Ездил в Переделкино, там много очень писал Чуковского в Переделкино.
Ну, а, собственно, вот сейчас нужна какая-то работа с этими, вот со старыми записями, или просто они хранятся и все в порядке?
Нет, ну что?
Нет, ну прежде всего надо снять с них звук, потому что то, что они хранятся, это само по себе... не имеет какого-то музейного значения, в том смысле, что мы не можем представлять это ни на выставках, ни на мероприятиях. То есть они станут живыми, эти экспонаты, только когда с них снимут звук, и дальше можно, так сказать, его уже использовать.
Ну ты имеешь в виду валики.
Ну, валики и, собственно, и магнитные пленки. У нас же тоже с огромного количества пленок звук не снят.
А мы же их сейчас, в общем-то, оцифровываем, и там оцифровки много очень.
Да, оцифровки много, но далеко не все. И если, допустим, с магнитной пленки довольно легко, пока у нас есть оборудование, снять звук, то, например, с фона валиков это целое дело, это нужно специальное оборудование современное, сделанное по заказу, которое вот там у нас есть контакты с учеными, с различными. Возможно, что нам что-то придумают на этот счет.
Мы их сейчас, в общем-то, особо не трогаем. Мы
в Беркли, в Калифорнии, еще в 90-е годы разработали способ снятия звука с помощью лазерного, ну, луча лазера, с помощью лазерного оборудования с фоноваликов.
Шилов раньше снимал как? Он
в рупор. Акустическим способом.
Да. В рупор вставлялся микрофон и гонял их. Вот там же рупор основной на этих, на фонографах. Туда вставлял и записывал это все.
И что, там ничто не касалось?
На магнитную ленту.
Я не понял, там никак не касался валика или там?
Касался, вот.
Нет, валика касался.
В том ты делал, он
воспроизводился акустическим способом.
Ну, тогда понятно, да.
Все это снималось. Но это, естественно, не лучший способ. Во-первых, у нас, собственно, не все фонографы работают. Потом должен быть подбор игл. Потом там все-таки много времени прошло. Есть вероятно, что с помощью лазера в любом случае качество звука будет лучше. Ну вот, и по идее надо валик воспроизводить на том аппарате, на котором он записывался. Да. Там, если фирма Pate записывала, то и на фонографе фирма Pate воспроизводить. Ну вот, и, конечно, надежда все-таки на современные технологии, которые позволят бесконтактным способом снять звук. Не иглой касаясь, ну, да, туда. И окончательно при этом уничтожив валик, поскольку каждая прокрутка, она разрушает канавку.
Они рассчитаны до 100, примерно эти валики, до 100 воспроизведений.
Это значит, какой материал? Это воск, как обычно
говорят? Это воск там, да? с примесями, да.
Это композитный материал на основе воска, вот так правильнее сказать.
А игла металлическая, твердая, да?
Да, игла металлическая.
Металлическая такая вот она, типа вот как у шариковой ручки, знаете, вот этот вот шарик сам. Вот
она, там шарик.
Там не шарик, но она форму вот такой она, значит, она не острая.
Ну, там есть игла записывающая, а есть игла воспроизводящая, да. Они вот еще немножко вот разные.
Это да.
Там как раз записывающая, по-моему, скорее
острая. Они острые, естественно, да.
Ну вот если даже самым лучшим способом современным снимать, то ну, вот там все частоты можно услышать или все-таки какой-то диапазон?
Ну, в любом случае записывался только какой-то диапазон, поскольку изначально запись на фоне валика, она совершенно была очень далека от современных стандартов звукозаписи. То есть все равно даже самая лучшая запись на фонограф, это, в общем, какое-то отображение голоса сквозь треск, да, сквозь шумы, трески и так далее. Очень такое слабое, да, то есть мы что-то можем понять скорее о манере, о ритме, чем услышать все-таки живой реальный тембр. Голос.
Да. Ну да, тембре, вот то есть
это все-таки некий общий рисунок голоса. Да. Но сказать, что мы слышим голос, довольно сложно. Это в том случае, даже если там, ну, хорошо сохранившаяся запись. А после того, как прошло 100 лет, после того, как все эти валики вы там крутили по 100 раз, ну вообще не очень понятно, что мы услышим.
Они же еще и, собственно...
Да, еще там хранились.
Войну хранились в жутких условиях, можно сказать.
Плюс еще неизвестно, на какую скорость.
Да, и скорость.
Скорость не фиксирована точно, да? Очень приблизительно скорость. Ну... И поэтому вот Шилов, когда начал цифровать эти записи, у него была возможность еще обращаться к современникам тех поэтов, которых он, да, голоса которых он оцифровывал. И они ему говорили, там, похоже, не похоже. У него был ориентир какой-то. Сейчас у нас ориентиров практически не осталось, кроме каких-то либо очень точно научных, да, когда мы можем частоты вычислить просто математически, да, ну, либо на интуиции.
А это, в принципе, вот самое, наверное, важное, потому что когда тембр искажается, то, собственно, и весь характер исполнения, характер
речи. Естественно, речи, естественно. Плюс еще темпоритм может быть разный. Потому что скорость начинается там от, предположим, там 70 оборотов в минуту. Ну да, 70 оборотов в минуту. До 120 и выше. Диапазон очень большой. Именно для понимания темпоритма. Уж не говоря о высоте, естественно. Поэтому в музыкальных гораздо проще, на музыкальных валиках. Потому что, особенно если это классика, можно определить тональность и понять, да, с какой скоростью его воспроизводить. А с голосом, конечно, очень сложно. Мы не знаем, на что ориентироваться, грубо говоря.
Да.
Плюс еще дополнительные шумы вот от не очень правильного хранения, которое было просто правильное хранение, было невозможно. Долгое время. Во-первых, не знали, во-вторых, долгое время было невозможно. И поэтому, значит, часть валиков покрыта такими неопределенными какими-то пятнами. Очень долгое время думали, что это грибок завелся от избыточной влажности, что-то грибковые какие-то наслоения. А сейчас вот выяснилось, что это произошла кристаллизация воска. Эти кристаллы тоже дают дополнительные шумы, что затрудняет. Вот сейчас для нас на факультете физтехи делают работу по очистке от этих кристаллов валиков, звуковой дорожки, чтобы уменьшить количество шума. Вот делают такие работы. Это просто в рамках научных изысканий делают работу.
Можно сказать, бесплатно. На самом-то сайте. Энтузиазм.
Просто придумали вариант, когда студенты делают курсовые работы. Ну, да. На примере, да, вот этих валиков. И таким образом пытаются очистить и.
Ну, они, значит, какие-то реальные должны иметь в руках валики. То есть...
Они, ну, мы дали валики им, фрагменты валиков, которые, ну, наименее ценные, уже развалившиеся, которые не подлежат реконструкции. Потому что много разбитых валиков. Ну, немного, но еще есть разбитые валики. На мелкие фрагменты, которые невозможно восстановить.
Там даже целиком окружности нет, а просто...
Да, 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 ну просто разбитые валики,
не потому что...
Да.
Ну да.